Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Дорогие друзья, мы продолжаем рассматривать ваши вопросы. В данном случае звонила мама 28-летнего сына. Как она объясняет, у сына большие проблемы в жизни. Ходил к нескольким психологам. Результата никакого нет. Все говорят разное. Он не знает, кого слушать. Посоветуйте, к кому нам обратиться. Светлана Георгиевна, вот такой вопрос.
Ну, спасибо большое за вопрос. Почему? Потому что это очень актуально сегодня. Психологов, не хочу сказать плохим словом, хорошим тьма. Кому идти, непонятно. У кого-то получают результаты, у кого-то нет, человек пошел, у него результата нет. То есть у нас несколько лет назад, если помните, господа слушатели, был подобный вопрос, но я хочу просто актуализировать еще раз, потому что это информация, которую нужно понимать. И первое, что нужно понимать, это то, что все психологи имеют разное образование. Значит, если мы посмотрим на вот эту тьму психологов, которая сегодня у нас есть, она поделится на три части. Первая часть – это психологи-психологи. То есть это психологи, которые получили базовое психологическое образование и являются профессионалами в первой, как бы, части своей жизни. Это раз. Второе – это психологи, которые получили психологическое образование как второе. У нас очень много психологов-философов по первому образованию, очень много психологов-социологов. Я знаю известнейших в городе людей, которые являются химиками после УПИ.
Кроме философов, я знаю историков, психологов.
Вот, и казалось бы, а что тут такого? Подумаешь, пусть он будет химиком, там, физиком, или, я не знаю, математиком, но потом он стал психологом. Дело в том, что, господа, здесь одна маленькая закавыка. Наше первое образование формирует мировоззрение. Угу. И помните, я как-то вам говорила, что из медсестер получаются очень плохие врачи, потому что когда человек учится в медучилище, его учат чему? Слушайся, слушайся, слушайся.
Да. Исполнять назначение врача, да?
То есть основным профессиональным качеством медсестры – это исполнительность. Угу. Так ведь? Она должна делать все. Когда этот человек поступает в мединститут, что главное у врача? Ответственность и принятие решений. То есть мозг-то уже структурирован под другое. Я не хочу обидеть медсестер ни в коем случае. Я сама медик, я перед ними преклоняюсь. Я просто объясняю так, как мне это ближе всего. И понятно, что если это химик или физик или математик, то картинка мира у него в голове одна. А картинка мира у психолога, она несколько другая. Буквально на днях у меня был дедушка внучки, девочка, которая посещает наш детский сад, который пытался мне объяснить, что он знает полностью психологию, потому что он занимается нелинейными деривативами, а это все примерно то же самое, и вообще он вывел, что проблемы его внучки связаны там с тем-то, и вот с этим-то, на что я ему сказала, что вы извините, вы, конечно, молодец, что вы читаете литературу и так далее, но все-таки есть несколько другие вещи, которые вот с несколько другим связаны. И третья группа психологов, это вообще как бы такой вопрос очень дипломатичный, это люди, у которых или нет образования вообще, я имею в виду никакого, или есть первичное образование, но нет вторичного психологического, а есть курсы. Угу. В свое время, когда психология стала практической специальностью, было очень много курсов, начиная от 36 часов, ну, кому повезло, там по полтора года проходили, но в основном это были такие вот с налету, с нахрапу, что называется, какие-то знания, который человек приобретал, а потом пускался в самостоятельное плавание и становился известным психологом. То есть первое, что надо понимать, еще раз говорю, что картинка очень пестрая. Плюс ко всему, в психологии нет, как в математике, 2 плюс 2, 4. То есть очень много разных направлений, разных теорий, разных представлений о человеке. Там одних теорий личности, что такое, чуть ли не там 300 штук. Второе, что я бы хотела в ответе на этот вопрос озвучить, это старый спор о том, что такое практическая психология. Это наука или искусство? И здесь вопрос в следующем. Мы знаем, что у нас существует ряд театральных институтов, чего там, как они называются, эти артистические институты, да, которые пачками выпускают актеров, режиссеров и так далее. –
культпросвет училище.
А на самом деле знаменитыми становится какой-нибудь Вася, Петя, Маша, который нигде не училась, но зато имеет вот такие актерские данные. То есть в психологии такой же вопрос. Если психология практическая, я имею в виду практическая, в смысле вот работа с людьми. Угу. Вот этот молодой человек ходил к практическому психологу. Если практическая психология – это наука, то в ней есть базовые принципы научные, которых мы, взяв любого с улицы человека, можем научить, как физики, химии. И этот человек пойдет работать, потому что 2 плюс 2 – 4, чего там угол тангенса равен какому-нибудь котангенсу и так далее. То есть это первый вопрос. Тогда любой пришедший может стать практическим психологом. Вторая часть этого вопроса, если это искусство научить невозможно, то есть мы точно так же дадим ему базовые принципы, но стать психологом он не сможет, если у него нет личностных качеств. И мы знаем, что, я, конечно, не буду озвучивать в эфире, у нас есть такие личности в интернете, в телевизоре, в прессе, которые презентуются как психологи, на самом деле это просто люди, которые умеют взаимодействовать с другими людьми. Вот и все. То есть кому попал ваш сын, я не знаю. На кого, как бы, судьба его, с кем его столкнула, мы тоже не знаем. Но надо вот эти вещи понимать. Следующее, что обязательно. Вы можете попасть к любому крутому психологу, который там тысячу людей спас, но именно вас конкретно он не вылечит и вам не поможет. И наоборот, все плюют какой-нибудь там, я не знаю, занюханный, никакусенький, молодюсенький, вы пришли и получили бешеный результат. Почему?
Почему?
Потому что психолог совпадает с клиентом как ключ к замку. То есть, если вы совпали, даже я не скажу, по каким качествам, я сама не знаю. То есть, может быть, это мировоззрение, может быть, это ментальность, может быть, это какие-то общие представления о мире. Я за годы жизни так и не поняла, что вот нас делает единым с клиентом. Но если мы вот в это единое поле попали, мы получаем результат. Даже, собственно говоря, без телодвижений психолога. Потому что следующее, что обязательно должно у нас быть – это готовность клиента к изменениям. И мы знаем таких людей, я имею в виду мы, психологи, которые ходят годами, переходят от одного психолога к другому, ругают всех, говорят, что все дураки и не могут работать. Почему? Потому что они не хотят меняться. Он меняться не хочет, но общество на него давит. Или там родственники, которые говорят, иди там, кодируйся, делай что-нибудь, да, потому что так уже нельзя. Человек приходит, вот пример. Я привожу студентов, у меня была одна такая клиентка, которая пришла и сказала, я пришла к вам получить психологическое консультирование по поводу своего веса, но сразу скажу, что я была уже у 10 психологов, испытала 15 методов, мне ничего не помогло. Что сходу она мне заявила?
Что не хочет.
Не хочет, конечно, да? Что ты тут, дурочка, маши руками, пляши в присядку, делай что хочешь, я все равно не похудею. Вот она встала в эту позицию. То есть готовность клиента – это, собственно говоря, 99% всего. Почему? Потому что следующее, что надо понимать, это то, что вот, например, в психотерапии на сегодня официально, только официально, существует около 500 модальностей.
Светлана Георгиевна, ну я вот хочу вернуться к этому случаю, ведь с этой клиенткой вы нашли причину, почему она не хочет меняться. То есть это уже работа психолога. Если она до вас дошла, вы с ней все-таки нашли возможность взаимодействовать.
Лариса Михайловна, это единичный случай, он студенческий, я его как-то тоже не хочу озвучивать, потому что он больше такой, как в учебнике. Но идея в том, что человек идет к психологу и заранее понимает, что он не будет это делать, ну, например, давайте уберем психолога. Пришла толстая тетка, фитнес-центр. Ей говорят, прыгай. Она говорит, не могу, колени болят. Ей говорят, садитесь там на растяжку. Не могу, у меня в пояснице там колики. Делайте то-то. А у меня голова болит. То есть вопрос, ты зачем сюда пришла? Она заведомо не хочет ничего делать, потому что у нее на все есть отговорки. Ну, вы согласны?
Да, конечно.
Ну, так это то же самое. То есть человек, который не готов внутренне, но который пришел под воздействием каких-то обстоятельств, никогда, господа, никогда не получит результат. Никогда. Ни с кем. Даже не буду называть знаменитые фамилии дядек и тетек, которые в телевизоре сидят. Не получит, потому что он не хочет. Мы в этой жизни получаем только то, что хотим. И в этом проблема веса, депрессии, алкоголизма, наркомании, разводов и так далее. Мы имеем только то, что мы хотим. И как только мы захотим поменяться, мы меняемся. Но основная масса не хочет меняться, потому что так привычно, так удобно, так десятилетиями сложилось, но подумаешь, так пусть и будет. Следующее, с чего я начала, это мало то, что готовность клиента. Дело в том, что на сегодня официально существует около 500 модальностей психотерапии. То есть кто-то беседует с клиентом, кто-то танцует, да, танцедвигательная терапия. Кто-то рассказывает, заставляет рассказывать клиента сказки. Это сказкотерапия. Значит, огромная масса телесной терапии, когда что только не делают с телом. То трогают, то кувыркаются, то пролезают через какие-то преграды, то, в общем, все, начиная там от массажей, то есть считают, что именно в теле зажим, ну, в общем, вся вот эта вот, ну, в общем, все вот эти представления о том, что надо начинать с тела. Терапия молчанием. О, вообще шикарно. Тебе деньги платят, и ничего не делай, сиди и молчи. Вот, кстати, один из тяжелейших видов терапии. Терапия камнями и так далее, и так далее. Психодрама, огромная область, огромное направление, там, где человека заставляют как актера проигрывать ситуации, видеть возможности, входить в роль, что вот сейчас ты такой забитый, Петя, а вот ты можешь сыграть и можешь эту же роль начальника в жизни притворить. То есть, ну, господа, откройте интернет, 500 психотерапий, мне просто времени не хватит 10 программ озвучить. То есть вопрос ведь в том, еще куда он ходил. Если он, я имею в виду этот молодой человек, например, ну, к примеру, там, такого аутистического спектра, то есть он не любит контактов, он не любит, чтобы его трогали, он не любит, чтобы его смотрели, а приплелся, что бывает, на танцедвигательную терапию или, не дай Господь, на телеску, где его будут трогать, вокруг него будут бегать за руки и заставлять там вместе со всеми веселиться, конечно, он скажет, что мне не помогло, более того, я думаю, что будет еще хуже. Если у него не сильно все как бы хорошо с интеллектом, а он попал на психолога, который занимается, например, рациональной психотерапией, где надо все продумывать мозгом, расставлять по полочкам, искать причинно-следственные связи. Что он скажет? Боже мой, какой дурак, психолог мне ничего. То есть вы понимаете, надо ведь еще под метод попасть. Это не так просто, что вы пришли, или это вот, боже мой, гештальт-терапия. То есть не так просто ведь, что вы пришли, вот вам, пожалуйста, раз-два, вам сказали, вы сделали, и нет. Мало того, что человек, мало того, что вы готовы, еще и метод, на который вы попали, это очень важно, потому что люди идут особенно на группы, они подлежат внутренней группе, или наоборот, человек, который настолько закомплексован, что он не может один на один сидеть психологом, вот его бы в группу, вот его бы в эту толпу, где там вместе со всеми он и спляшет, и зайчика сыграет, а он пришел один на один. И он пришел и начинает понимать, что он пришел зря, деньги выбросил, его всего корежит, он ненавидит этого психолога, потому что он не может рассказывать о себе. То есть, ну, господа, много всяких психологов, но давайте все-таки не будем говорить о том, что они плохие. Давайте понимать все-таки, что в взаимодействии клиента с психологом, вот я еще раз говорю, очень много факторов есть для того, чтобы мы результат получили. Следующее, безусловно. Огромная масса проблем, вот она говорит, женщина там, что она говорит, у него много проблем в жизни. Дело в том, что огромная масса проблем в жизни связана не с наличием проблем, а отсутствием смысла жизни. Вот у человека смысла в жизни нету, и поэтому все, что он имеет, он не может оценить, потому что оно не является его. Но, господа, психолог не формирует смысл жизни. У нас есть, кстати, одно из направлений психологии, очень мощное, которое занимается смыслами. То есть вы приходите в поисках смысла и разыскивать смысл. Я вам скажу, как человек от Сахи, через который тысячи людей прошло, я обыкновенный маленький психолог. Нельзя сформировать смысл у человека, потому что смысл, по моему мнению, это не психологическое понятие, а духовное.
Как хорошо, когда психолог это понимает.
Ну, слушайте, каждый психолог, я надеюсь, понимает границы своих возможностей. Я ж не пойду резать аппендицит, потому что это не моя прерогатива. Если ко мне придет клиент с жалобами на боли в животе, и я вижу, что это аппендицит, я, конечно, к хирургу его отправлю. Так же и здесь.
Светлана Георгиевна, ну вот вы рассказываете о разных методиках, которые свойственны тому или другому психологу. Но когда впервые человек к психологу приходит, он же видит, допустим, аутист он или, наоборот, экстраверт. То есть методику ведь он может посоветовать этому человеку и даже где-то перенаправить, что называется, на себя. Не взять консультацию этого человека, перенаправить к другому специалисту, который сможет ему помочь.
Лариса Михайловна, вот сейчас вы, если я начну отвечать на ваш вопрос, то мы уйдем от ответа на вопрос этой женщины, потому что вы подняли колоссальнейший вопрос сегодняшней дискуссии психологов. Первый вопрос. Считается базово, что вы должны принадлежать какой-то теоретической школе и какой-то модальности. То есть, если вы телесник, то вы телесник. Если вы психодраматист, то вы псих... Это да, потому что человек должен учиться этому, он должен повышать квалификацию в своей модальности, он должен быть профессионалом и знать теорию. Второй вопрос вот такой. Вы, к примеру, там, в рациональной психотерапии, а к вам пришел болван, который не понимает, не знает, у которого когнитивные функции невозможны. Какой вариант? Вы выкидываете его?
Переадресовываете
другому специалисту. Лариса Михайловна, вы, конечно, меня извините, но это вопрос денег. И поэтому мы имеем такое, когда люди ходят по нескольку раз, не получая результата, потому что это деньги. Во-первых. Во-вторых. Чтобы переадресовать, я должна знать, кому переадресовывать. Вы понимаете? Для этого, кстати, то, что я пыталась сделать несколько лет. Создать систему взаимодействия между психологами. Ну, я не между психологами, я ее создавала для детей. То есть у нас были логопеды, которые мы отправляли, психиатры, которые мы отправляли. Ну, то есть понятно, да, вот наша область, то, что мы с детьми, неврологи, чтобы мы конкретно могли сказать человеку, вот иди туда, по этому адресу, там вот, не потому что он лучший, а потому что он согласился сотрудничать и как бы не так в поле иди, ищи там неизвестно кого. То есть это очень-очень сложный вопрос на самом деле. Это вопрос, ну, я бы сказала, такой даже теоретического плана, который сейчас очень широко обсуждается, и конца края решения этого вопроса нет. Те же самые несчастные, которые ходят на группы. Конечно, люди могут сказать, а он не придет на группу, и все второй раз. Нет, они приходят, потому что тот коуч, который группу проводит, не всегда ему может сказать, слушай, иди отсюда, тебе нужен индивидуальный психолог. Почему? Потому что каждый человек в группе – это деньги. Это во-первых. Во-вторых, каждый приходит сам. Извините меня, но это не паспортно-визовая служба, куда ты должен в обязательном порядке прийти и получить паспорт. К психологу ты идешь сам, ты сам его выбираешь, и уж если ты выбрал, это твое дело. То есть тут еще существует заявка клиента. Я из опыта могу сказать, у меня были такие случаи, когда я отправляла людей. Иди к Петрову, иди к Сидорову. Они говорят, а мы не хотим, мы хотим к вам. Я говорю, да вы не получите у меня результата. А, потому что вы не мои, и Б, потому что я вообще не хочу с вами контактировать. Потому что должен подходить не только психолог к клиенту, но и клиент к психологу. То есть есть такие люди, которые говорят, да я все равно буду ходить. Вот буду, вот все получили результат, и я не получаю, но я буду ходить. И когда говоришь, не ходи, ты не получишь, он говорит, нет, буду. И что вы сделаете? Это право человека, так же, как к врачу. Вы придете к хирургу, он скажет, а вы мне не нравитесь, я вас оперировать не буду. Ну вы что?
Да, вот для меня-то это как раз аналогия с медициной, потому что существует терапевт, и только через терапевта человек идет к узкому специалисту.
Лариса Михайловна, что... нет системы в стране, нету такой. У нас есть индивидуальная обращаемость. Если это психолог системы образования, он делает все, начиная от проблем развития, детско-родительских отношений, склонность к наркотикам, бродяжничеству, чего там, криминальная составляющая подростков, подростковые периоды, образование, профессиональное выгорание учителей, еще 100 у него функций. Если это психолог в медицине, который сидит, он также, у него нет выбора. Вот он сидит, психолог, к примеру, гинекологической консультации. Но ведь к гинекологу может прийти и психически больной, вы согласны? У шизофреника может быть гинекологическая проблема? Да. А как он ему скажет, нет, я вас не возьму, потому что вы не мой? Извините, но ты сидишь, ты получаешь за это зарплату.
Да, проблема.
И поэтому спасибо вам за вопрос, но мне бы не хотелось давать на него ответ, еще раз говорю, потому что это слишком такие многопластовость вопроса, мы просто не сможем по времени. Следующее, что, конечно, в ответе на этот вопрос нужно сказать. Ну, вы понимаете, вот не хотелось бы о плохом, но посмотрите, опять же, звонит нам мать. И чем она заканчивает вопрос, Лариса Михайловна?
Посоветуйте, к кому нам обратиться.
28 лет. Нам обратиться. Вот вместо «нам обратиться» я бы посоветовала этому молодому человеку как-то понять, что он уже взрослый. И как-то этой тетеньке понять, что у нее взрослый сын. И не нам обратиться, а ему нужно учиться регулировать свою жизнь. Но люди говорят, как же так? Ведь это мой ребенок, я должен ему помогать. Но я никогда не забуду такой пример. Я, по-моему, как-то озвучила его на радио, когда я была на одной из конференций, и очень опытный старый такой психолог, та еще советская школа, он сказал, что, понимаете, когда после трех, вот до трех лет мама должна говорить, мы пописали, мы покушали, мы заболели, но если она говорит это после трех лет, то это означает, что вот та пуповина, на которой ребенок был, она до сих пор на горле ребенка, и чем взрослее ребенок становится, тем он отдаляется от матери, пуповина натягивается и что делает? Перетягивает ему горло. И чем старше ребенок становится, тем эта пуповина затягивается сильнее и сильнее. То есть, когда посоветуете нам, как быть в 28 лет, наверное, эта пуповина там уже сдавила человека до такой степени, что уже никак невозможно. Люди говорят, мы не хотим, чтобы ребенок повторял наши ошибки. Но это жизнь ребенка. И чтобы он не повторял ошибки, когда нужно было воспитывать? До 5 лет, мы это знаем. Но до 5 лет у нас была работа, мы были заняты, ребенок был в садике. Потом мы отдали его в школу, где была учительница начальных классов Марья Ивановна, которая на себя все взяла. И мы когда увидели ребенка? В 14-15 лет. Когда начали пытаться с ним бороться и говорить, у нас проблемы, вот до 28 лет. То есть, ну, знаете, вот в этой ситуации, честно, я бы не молодому человеку посоветовала сходить к психологу, а как раз маме. Угу. Почему в 28 лет мы? И самое последнее, что хочу сказать. Слушайте, господа, ну 20 лет назад не было психологов. У нас сейчас примерно 7 миллиардов человек, но у 6 миллиардов-то нет психологов. И у них по 20 детей, и у них как-то существует жизнь, и как-то они женятся, и как-то они работают, понимаете? Может быть, мы все-таки возьмем ответственность за свою жизнь на себя? Может быть, мы перестанем говорить о том, что за здоровье отвечает врач? Нет! За здоровье отвечаю я. Что за психологию отвечает психолог в садике? Нет! За психологию отвечает родитель этого ребенка. Понимаете? Что за педагогический процесс отвечает администрация? Нет! За педагогический процесс отвечает воспитатель и учитель, который каждый день по 12 часов приходит и с детьми взаимодействует. То есть вот, может быть, мы все-таки поймем, что мы отвечаем за себя, за свое тело, за свою душу, за свои там, взаимодействия с окружающим. И поэтому... Но опять же, вот я все время вспоминаю того мужчину, который позвонил и сказал нам, зачем вы все это говорите, все равно никто ничего не делает, вы говорите избитые истины. Все-таки я хочу опять избитые истины повторить. Для того, чтобы самостоятельно жить и не ходить к психологам, что нужно? Первое, и это изменить невозможно, научиться радоваться жизни. Но нету другого способа. Второе, поменьше говорить. Очень много слов впустую. Вот сегодня говорят, между супругами, чтобы не было проблем, нужно все обговаривать от и до. Вот ты сейчас повернулся, а мне не понравилось, как ты повернулся. Вот вы понимаете, к чему это привело? 72% разводов. Вот и все, что я могу сказать. Если вы все такие умные, если вы все слушаете психологов, если вы все делаете, что написано, что же на 72% разводов, чего не было раньше? Говорят, раньше нельзя было разводиться. Да не хотел никто. Там единица, это Катерина, которую нам как пример приводит в «Темном царстве». Ну, сотни тысяч людей жили, наверное, не как Катерина. И предки многих из нас жили и не думали о том, что надо бросить жену или там уйти к кому-то или чего-то там делать. Катерина, я имею в виду вот эту. Понятно, луч света, луч света в тем... Нет, но это нам с вами понятно. У нас есть молодые слушатели, которые, к сожалению, наверное, не знают этого. Там была такая тетенька, которая очень плохо жилась в семье. То есть вот этот вопрос о том, что надо поменьше научиться говорить, это вопрос сегодня базовый. Мы учим детей без конца разговаривать, мы сами без конца разговариваем. А что такое разговор? Это потеря энергии. Если вы разговариваете все же и не можете замолчать, то тогда следующий, третий базовый простой постулат – это говорить только о хорошем. Чем больше мы говорим о плохом, тем больше мы продуцируем это плохое. Понимаете? То есть чем больше мы обсуждаем то, что произошло, тем больше мы вот это плохое и увеличиваем, потому что мы все время о нем говорим. Следующее, безусловно, из этого истекающее, это попытайтесь, в каком бы вы ни были состоянии, я имею в виду молодого человека, одинокий, женатый, худой, толстый, маленький, высокий, лысый, волосатый, без разницы, попытайтесь все-таки полюбить себя. Потому что раз вы родились и живете на этом свете, наверное, не зря, потому что все не зря, что с нами происходит, да, и, наверное, для чего это то, что с вами происходит, есть, наверное, чтобы вы чему-то научились. И поэтому, если вы полюбите себя в том состоянии, в котором вы есть, и скажете себе, что да, я вот такой хороший, молодец, но я могу стать лучше, то это первый будет шаг к тому, что вы сможете измениться. Следующее, что, безусловно, это достаточное уделять внимание своему телу. И здесь самые простые вещи. Это пища, о которой мы много говорим, и физическая активность. Хочу сказать, что вот мне понравилось, сейчас очень много обсуждается вопрос и в современных молодежных журналах, и как бы для престарелого возраста. Невозможность фитнеса, невозможность ходить, невозможность бегать, стадиона нет и так далее. Есть одна великолепная возможность – это приседания. Значит, сегодня это вот новая фишка после планки, если кто знает, что такое планк. Ну, это стоять на ногах и на руках, даже я не знаю, как вам объяснить-то. Ну, то есть вы встаете на руки, вытягиваете спину и на носочках стоите. То есть вот таким образом стоите, как бы вот так. Вот. И если вы 3-5-7 минут сможете в день стоять, то у вас не будет живота, вы похудеете. Слушайте, это супер упражнение, супер, просто супер. Но я не видела ни одного, кто после 2 секунд смог выстоять и захотел встать на следующий день. Потому что это очень сложно. Но сегодня вот это упражнение приседания, еще раз говорю, оно несколько модификаций имеет. Для стариков одно, для сердечников другое. Но если вы будете хотя бы 2 раза в день приседать, завтра 3, послезавтра 4, ваша задача научиться приседать 100 приседаний в день. Причем приседать можно где? Извините, плохое слово скажу, даже в общественном туалете, так ведь? Вы зашли, вас никто не увидит, вы перед краном 5 раз присели, вышли уже радостный. То есть хоть где, на работе, в столовой, да, в любом месте, где не надо никаких приспособлений, ничего не надо. И отговорок не будет, вы понимаете, в планку вы не встанете на работе, а поприседать, пока никого нет рядом со столом, вы можете. Но, несмотря на все модификации, единственное, что хочу сказать, при приседании колени не должны выходить за пределы стоп. То есть колени должны быть прямые. Вот это единственное. Иначе, если вы будете приседать, а коленки у вас будут вперед продвигаться, вы поняли, да? Uh-huh. И нависать над пальцами, вы получите проблемы с суставами. То есть надо научиться, пусть это будет 2 приседания в день, но прямых, правильных. Что такое приседание? Дело в том, что ноги наши, так как они отвечают за передвижение тела в пространстве, они имеют огромное колоссальное количество мышц. А мышцы пронизаны сосудами. А сосуды что это такое? Это дорога к сердцу. А сердце – это дорога к мозгу. То есть, напрягая ноги, если вы не можете ничего другого делать, вы получите колоссальный эффект прохождения крови по сосудам и в результате оздоровления. Еще раз говорю, от 1-2 приседаний в день до 100. И поэтому вот этому молодому человеку я предлагаю, если он слушает программу, скорее всего, это мама слушает программу, но маме, если она сможет донести до молодого человека эту идею, что вместо психолога, милый мой, возьми-ка ты и приседай возле своей кроватки, да, или возле диванчика, на котором ты лежишь и рыдаешь, какая у тебя плохая жизнь. То есть это простое упражнение позволит, кстати, очень многим людям, еще раз говорю, хоть с каким заболеванием, позволит значительно улучшить собственное состояние. И тогда отговорок по поводу того, что у меня нет времени, места, возможностей и так далее, их просто не будет. Ну и если мы все начнем приседать, через сердце у нас оздоровится мозг, и тогда наша программа будет не нужна.
Да, Светлана Георгиевна, ваше пожелание, да Богу в уши. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо. Я вместе с вами благодарю Светлану Георгиевну Шавес, нашего доктора и психолога. Конечно же, Божьей помощи маме этого большого сына уже взрослого, дяденьки 28-летнего. Помоги Господи. Услышьте, пожалуйста, Светлану Георгиевну. И дай Бог нам услышать Светлану Георгиевну. Рекомендации, которые мы слышим от доктора и психолога, очень глубокие. Главное, чтобы мы услышали и что-то стали менять в своей жизни. Спасибо, дорогие друзья. Ну и, конечно же, хочется пожелать радости, мира душевного, чему нас учат святые отцы. И вот наша психологическая, казалось бы, передача, опять же, об этом. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Храни вас Господь. До новых встреч. С вами прощаемся Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.